Дня Победы. Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются эховец Виталий Дымарский и взглядовец Дмитрий Захаров. Цена победы.
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире «Эхо Москвы» очередная передача из цикла «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Сегодня мой коллега Дмитрий Захаров отсутствует по вполне уважительной причине. Поэтому я сегодня буду проводить эфир, но не в одиночестве сам, но не в одиночестве, поскольку у меня очень интересные, по-моему, гости. Я вам хочу их представить. Это Виктор Семенович Листов, доктор искусствоведения, историк кино. Добрый вечер, Виктор Сергеевич.
Виктор Семенович.
Виктор Семенович, прошу
добрый
прощения.
Вечер. Надо было бы все-таки даму пустить.
Я
вперед.
Просто про даму больше скажу.
Хорошо.
И писатель Елена Сьянова, хорошо вам известная. Добрый вечер, Лена.
Добрый вечер.
Вот, и помимо всего прочего, как обычно, помимо участия Елены Сьяновой в нашей программе, в конце ее мы услышим очередной портрет из галереи Елены Сьяновой. И портрет этот будет, я вам заранее говорю, очень известного немецкого кинорежиссера Лени Рифеншталь. И, соответственно, и тема нашей сегодняшней программы, как ее анонсировали, это предвоенное тоталитарное кино. Ну, а если говорить попроще, то это кино в Советском Союзе и в Германии накануне войны. И мы попробуем сегодня взглянуть на то, как кинематограф, какую роль кинематограф играл в обработке общественного сознания, в обработке населения двух стран вот в преддверии той бойни, которая разразилась в 40-е годы. Вот такой у нас сегодняшний план. 7256633 это эфирный пейджер, вы его знаете. Знаете вы, конечно же, и наши телефоны, на всякий случай я их напомню. 7839025 для Москвы, 7839026 для тех, кто живет не в Москве. И мы их можем уже сразу включить для того, чтобы традиционно вы задали те три вопроса к сегодняшней нашей программе. Вернее, даже чтобы не вы задали вопрос, а чтобы вы ответили на наш вопрос, а вопрос мы бы хотели вам задать сегодня такой. Очень много говорится об аналогиях между двумя режимами, немецким и советским. Сегодня мы будем говорить о кино. Вот как, на ваш взгляд, знаете вы этот кинематограф или не знаете, но на ваш взгляд, зеркальные ли были отражения вот этих двух кинематографов, советского и немецкого? И вообще, что бы вам хотелось узнать про тот период, ну, естественно, вот в разрезе той темы, которую мы заявили. 7839025 для Москвы.
Может быть, немножко уточним, как вы думаете, да, все-таки, поскольку немецкий кинематограф неизвестен.
Да, поэтому я прошу гостей надеть наушники. А мы сейчас послушаем, ну, давайте начнем с «Не Москвы», как у нас говорят. Добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Да.
Это Олег.
Это Олег, я вас уже узнаю.
Да.
А скажите, вы целый день сидите у телефона? Мне просто интересно.
А я вот сейчас вообще болею. И целый день.
Болеете? Ну, вы, по-моему, уже болеете несколько месяцев. Потому что вы несколько месяцев с утра до вечера звоните по телефону.
Я вот просто хотел вот у вас доктор наук сейчас.
Да, доктор искусствоведения.
Да, но все равно наук. Хотел бы спросить вот насчет того, что чем он объяснит, что вот как раз в предвоенную эпоху произошел такой взлет кинематографа.
Советского?
Ну, немецкого, скажем так. И, ну, советского там тоже такие крупные фигуры были, как Эйзенштейн. Вот в Италии был очень большой взлет кинематографа.
Хорошо, мы зафиксируем этот вопрос. Виктор Семенович, вы потом ответите. Ладно? Спасибо вам, Олег. И у вас еще впереди бессонная ночь. И опять вопросы на «Эхо Москвы». Итак, Москва, 7839025. Слушаем.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Это Москва?
Это Москва,
Игорь Александрович, ну я уж постоянно вашу передачу слушаю.
Да, Игорь Александрович, что
вот.
Слышим, да.
Ну я хотел бы...
Уже тоже узнаем вас.
чтобы вы упомянули о кинематографе Муссолини, вот потому что из его «Чинемачиты» же вышли практически все мастера неореализма. Это очень такое интересное, по-моему, явление.
Я сейчас прошу у гостей, как мы готовы говорить
об итальянском? Если время останется после того, как мы поговорим о немецком и советском кинематографе.
Хорошо, тогда перейдем к Муссолини. Спасибо, Александр, за вопрос.
А по поводу вашего вопроса хотел сказать.
Да.
Вот я видел несколько немецких фильмов.
Да.
Отнюдь не все, конечно.
А вам удалось, да? Потому что очень мало людей, по-моему, смотрели.
Да. Но вы знаете, все время такое, что немецкие фильмы как-то более пафосные, более механистичные, чем советские. Советские все-таки это более человечно немножко сделаны. Не так выспренно.
Но я не буду выдавать все секреты, поскольку мы примерно эту тему еще обсуждали накануне эфира. Я думаю, что мы обязательно поговорим, естественно, и в самом эфире. Да,
тем более об этой, восприятие, на эту тему. Восприятие пафоса очень специфично.
Да. Хорошо, спасибо вам, Игорь. Спасибо. До всего доброго. Ну, давайте еще один звонок примем. 783-9026. Радио тише, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Леонид меня зовут, я из Екатеринбурга.
Добрый вечер, Леонид.
Вы знаете, мне кажется, что фильмы советские и немецкие, они не могут быть разными.
Не могут быть разными.
Ну, просто, знаете, когда две картошки под разными кустами, все равно картошка.
Ну, разные сорта же есть все-таки.
Да нет, это сорт один и тот же. А если взять, я видел несколько фрагментов фильмов Лени Рифеншталь, не полностью фильмы. Вот. И возьмите наш фильм «Цирк». Ну, по-моему, там все очень похоже, особенно вот эта вот последняя сцена, это прохождение, теперь ты понимаешь,
Понятно. Спасибо вам большое.
Всего доброго.
Спасибо, всего доброго. Ну что, вот мы приняли первые, как полагается, у нас в программе первые три вопроса наших слушателей. Начнем разговор. Виктор Семенович.
Ну что ж, вопросы все корректные, все правильные. Вот. Я только боюсь очень разочаровать и наших слушателей, и моих коллег вот каким соображением. Если сказать честно, мне не нравится сам термин «тоталитарное кино». Знаете почему? Потому что это не есть определение для искусства. Но если мы пойдем дальше по этому пути, то мы скажем, что у нас Гомер – это рабовладельческое искусство, что у нас Данте – это феодальное искусство, а тут тоталитарное. Ну, хорошо, они несут признаки тоталитарного времени, все эти фильмы.
Ну, как и любое произведение.
Ну, разумеется, конечно. Но если бы они были тоталитарными, и только, и если бы это было определяющим их качеством, кто бы это смотрел сегодня? Кто бы задавал нам эти вопросы? Понимаете, какая штука? Видимо, речь идет о чем-то гораздо более широком и более интересном.
Да, ну, разрешите, Виктор Семенович, все-таки я вам не то чтобы возражу, но, может быть, в виде вопроса или в виде небольшого рассуждения. Но, смотрите, тем не менее, я так понимаю, что под тоталитарным кино мы понимаем, как и под любым другим видом искусства,
ну, да,
тоталитарным, мы понимаем некие произведения, сделанные по заказу режима для... во имя определенных пропагандистских или идеологических целей.
Правильно. Вот вы знаете, специалисты в области скульптуры объясняют очень просто. Если мы сегодня снесем все скульптуры, поставленные тираном, от мирового монументального искусства не останется ничего. Почти ничего. Понимаете? Здесь примерно то же самое. Мало ли что было заказано. Вот. А что получилось? И почему это переживает, тем не менее, свое время? Вот как это можно тогда объяснить? Вот и в чем дело. Поэтому вот я и думаю...
Хорошо, мы зафиксировали ваше мнение.
Хотите, я вам пример приведу. Очень простой, очень элементарный. Вот в 1938 году вышел фильм «Чиаварелли. Великое зарево». Жуткий культовый фильм про Сталина в 1917 году.
То есть вместо Ленина в 1917 году, да?
Ну, там Ленин
есть. В октябре.
Сталин. Знаете, какая штука? И казалось бы, ну все, ужас. А с другой стороны, начинаешь разбираться в картине, и что видишь? Значит, там грузинский мальчик хочет жениться на русской девочке. А семья возражает, потому как лицо кавказской национальности, говоря сегодняшним языком. И вот мудрый товарищ Сталин делает все, чтобы этот брак состоялся. тут начинается та самая хотя бы провозглашаемая дружба народов, которой, дай Бог, нам сегодня. Понимаете, то есть не в этом дело, чей заказ и какая цель. Важно же, что получилось. А получилось совсем другое.
Хорошо.
Вот, я вам больше скажу. Там есть еще один потрясающий культурный намек. Когда грузинский мальчик женится на русской девочке, это абсолютный Сталин, который становится супругом России, как царь. Царь-батюшка, Россия-матушка. Понимаете? То есть некая очень глубокая культурная традиция все равно лежит под этим, несмотря на то, что это абсолютно культовое кино.
Ясно. Ваше мнение понятно. Елена Сьянова. Елена, у меня к вам вот какой вопрос. Вот здесь вот наш слушатель позвонил, сказал, вот цирк, Эйзенштейн, да, но, скорее, даже вот сейчас не будем пока сравнивать два кинематографа, а расскажите нам хоть немножко вот о немецком кинематографе. Что это такое? Это была составная часть всей вот там геббельсовской пропагандистской машины? Это было искусство или это была пропаганда?
Вот если я начну об этом рассказывать, то это и будет своего рода возражение на вот то, что сказал только что наш гость, потому что в отношении немецкого кинематографа все было гораздо жестче. И многие плоды, как вы говорите, результаты этой кинопродукции, вернее, этой киноиндустрии, они сейчас не показываются. Почему? Наверное, на них лежит какое-то проклятие. Или это страх перед тем, как они будут... В общем, это вопрос очень сложный, и вы правы, я, наверное, сначала два слова расскажу все-таки о самой структуре кинематографа Третьего Рейха, чтобы был хотя бы понятен предмет разговора.
О кинематографической машине.
Да. Тут мы опять вернемся к фигуре Геббельса, естественно. Поскольку он был не только министром пропаганды, он еще был ни в коем случае не министром культуры, не надо путать. Он был президентом управления культуры. Вот это управление культуры, Рейхскультуркамер, делилось на 7 камер, то есть 7 палат. Палата кино была номер 5. И не только деятельность этой палаты, но и... Вся культурная политика Третьего Рейха, она основана на Gleichschaltung.
Переведите на русский,
слово,
пожалуйста.
Обычно его переводят как координация, на самом деле это насильственное приобщение государственной идеологии. В свою очередь, Gleichschaltung делилась на 2 пункта. Первый пункт – это то, что заложено в названии, а второй пункт, извините, опять процитирую Геббельса. Дезинфекция культурного пространства от упаднических, читая декадентских, течений, не одобряемых фюрером. Цитирую точно. Если мы немножко расширим, так сказать, культурное пространство, которое обсуждаем, можно я раз и навсегда хотя бы нашим слушателям изложу точку зрения Гитлера на вообще искусство, как классическое, так и декадентское.
Ну, давайте.
Вернее, я не буду излагать. Я опять процитирую, извините. Я должна извиняться, но я постоянно их цитирую. Так вот, небольшая цитата, она осталась в блокнотах Бормана. Гитлеру 20 лет не давал покоя тот факт, что его не приняли в Венскую академию художеств. Не приняли его из-за того, что он не предоставил нужное количество портретов. Он не умел их писать, у него все портреты выходили как шаржи.
Ну, это известно вообще, что он был художником, да? Таким
да.
самым художником,
да.
Не профессионалом, скажем так, но любил это занятие.
Любил, но вот портрет он писать не умел. А на его пейзажах комиссия наложила такое резюме. Склонен к подражательству. Его это страшно бесило. Вот слушайте. «Вы подумайте, — говорит Гитлер, — склонен к подражательству. Но ведь я пришел учиться, и не подражая, кретины. Кто тогда такие ученики школы Рубенса или школы Рембрандта, как не подражатели, которые со временем, освоив технику, становились мастерами? Как можно учиться, не подражая? Как нынешние? Взял в руки кисть, плюнул в охру, мазнул, самовыразился. Зачем учиться? Если можно поваляться на диване, поковыряться в себе, изобразить нечто левой ногой, назвать это забвением в экстазе, творческими поисками и самовыражением. Ненавижу эти слова. И дальше вот внимательно. В спокойные времена, говорит Гитлер, черт бы с ними, с декадентами, то есть. А теперь нечего в себе копаться. Там ничего нет, кроме гнилых органов, в конце концов, все перерабатывающих в дерьмо.
Ясно.
Так вот, вы обратили внимание, что, наверное, особенно мы, которые просто замордованы все этими биеннале всевозможными и перформансами, в какой-то момент щелкнули пальцем и сказали, это прав же, негодяй. Но вы обратите внимание, что он делает акцент...
Это дело вкуса, давайте не будем все-таки навязывать.
Он делает акцент на последних словах. То есть вождю не нужно самоуглубление простого человека. Если люди начнут копаться в себе, а там много чего есть, кроме того, о чем он говорит, тогда таким обществом вождь не сможет править.
Лена, я вот хочу вернуться не к цитате
Давайте
Гитлера, а чуть-чуть более ранним словам, которые вы сейчас произнесли. Я не готов воспроизвести слово немецкое, как вы сказали.
Gleichschaltung.
Да. Но я, отталкиваясь от этого вот заковыристого немецкого слова, хочу обратиться к Виктору Семеновичу. Ну хорошо, вот то, что вот сейчас Лена сказала про немецкое кино, не будем даже говорить про там взгляды Гитлера на живопись. Это разве не тоталитарное кино? Это не тоталитарное искусство?
Ой, вы знаете, боюсь, что настолько, насколько оно именно искусство, оно все-таки не тоталитарное.
То есть я выдал себя словом искусства.
Конечно. Видите, какая штука. Ну, хорошо, вот, например, скажем, Гитлер таскал на износ Вагнера и полагал, что это и есть самая вершина немецкого духа. Что, Вагнер от этого хуже?
Вот видите, а в Израиле он до сих пор запрещен к исполнению.
Ну, дурайте. Вот и все. Понимаете, то есть здесь надо отчетливо различать, о чем идет речь. Если речь идет о пропаганде, 100 раз согласен. Но как только возникают элементы искусства, все кончено. Они начинают возвышаться над своим временем. Они начинают жить своей, совершенно другой жизнью. Понимаете, вот возьмите вы того же Эйзенштейна, да? Вот наши не очень вдумчивые критики, особенно из молодых поколений, все думают, что вот он и есть как раз самый тоталитарный режиссер. Вот он как раз-то и есть вот тот, который по заказу Сталина возвеличивал Грозного. Да ведь неправда. Понимаете, там совсем другие соотношения, гораздо более тонкие и сложные. Ведь когда Эйзенштейн проводит эту параллель между Грозным и Сталиным, он ведь заглядывает далеко за кулисы режима.
Понимаете, в чем дело, Виктор Семенович? Я понимаю, что вы хотите сказать, но у меня, как бы это выразиться, да, немножко с другой стороны, что ли, к этой проблеме захожу. Да, там большой художник, каким без сомнения был Эйзенштейн, даже выполняя заказ власти, назовем ее так, да, назовем так, заказчиков, он все равно, в нем жил большой художник. И он выходил за пределы этого заказа, да, такого чисто формального, и проявлял себя как замечательный кинорежиссер, или замечательный артист, или замечательный писатель, и так далее, и тому подобное. Да? Но, тем не менее, вот, если посмотреть с другой стороны, для власти, для заказчика им было все равно, какой был художник. То есть, конечно, хотели великих, да, ради имен. Но они же, вы хотите сказать, что там понимали, что этот фильм лучше, а этот хуже, как произведение искусства. Они воспринимали фильм лучше или хуже, как в той мере, в какой этот фильм, как, поскольку мы говорим о кинематографе, отвечает критериям заказа.
Ну, они жили двойной жизнью. Они понимали иногда и то, и другое. Например, известно, что Сталин своей дочери Светлане говорил о Достоевском. Он спрашивал, вы проходите Достоевского в университете? Что ты, папа, говорила она? Он же реакционный писатель. Дураки, говорил Сталин. Никто лучше не знал человека, чем Достоевский.
Он жил двойной жизнью. Но это не помогло вернуться Достоевскому в программу.
Разумеется. Я только к тому, что это не то, что я так придумал. Так было. И вот я вам приведу пример, который меня потрясает долгие годы. Знаете какой? Малокартинье. Вот после войны мы в год делали несколько фильмов. 5, 4, 6, 8. Вот это 49-й, 50-й, 51-й. А вы не задумывались, почему? По-видимому, потому, что кино по природе своей обладает неконтролируемыми какими-то подтекстами, что оно в принципе невозможно полностью как руководимый предмет. Я бы думал, что может быть это случайность, может быть это какие-то производственные ситуации. Нет, то же самое произошло в Китае при Мао Цзэдуне. Видимо, тоталитарная ситуация вообще не выдерживает каких-то проявлений искусства, потому что они не подконтрольны. И тогда лучше просто закрыть кинематограф.
Хорошо, давайте вернемся все-таки к одному из вопросов нашего слушателя.
А давайте посмотрим с третьей стороны.
Сейчас мы посмотрим с третьей, Лен. Это по поводу того, что кто-то сказал там про картошку, что они не могут быть разными. Да, что картошка под одним кустом, под другим кустом, но все равно картошка.
Нет, просто очень важный один момент. Ведь да. Больших художников в любой культуре, в любое время не так много. Большой художник обязательно прорастет сквозь любой тоталитарный заказ. А если говорить о культурной политике, я вернусь к нашим баранам, да. К Третьему рейху. Вот это много картинья, которое являлось тогда заказом.
Перед войной.
Вот я не знаю, сопоставимы ли цифры, но за 12 лет было снято где-то 1500 полнометражных фильмов.
Очень много.
А как у нас?
У нас меньше. Потому что у нас был очень большой кризис в начале 30-х, связанный с голодом на Украине, там очень были производственные еще и трудности. Но тем не менее, все-таки вот неподконтрольность этого кино свою роль играла.
Не, ну подождите, Павел Семенович, ну извините, вы опять забыли вот про вопрос, да. Что ли, я опять возвращаюсь к той же теме. Значит, смотрите, неподконтрольность там. Значит, 38-й год, если завтра война, да, ага. Там была, так, тогда был период антифашистской пропаганды, и вот давайте, значит, там за 4 часа всю гитлеровскую Германию разбомбили, ну и вообще разбили, да. В 39-м году, там в августе подписывается пакт Молотова Риббентропа, вся пропаганда переворачивается. Где-то, по-моему, если я не ошибаюсь, в одной из своих речей Молотов, не могу поручиться за точность слов, но за точность смысла поручаюсь. Потому что нам нужно отходить от примитивной антифашистской пропаганды. Правильно?
Это было не такое? Речь, это статья в журнале «Большевик», ну, извините, что национал-социализм все равно социализм.
Но это другая цитата, ну, еще была отходить от антифашистской примитивной пропаганды. И, значит, там очень много свидетельств, как начали переделывать фильмы, Пастернаку не разрешают, значит, там поставить какой-то спектакль, закрывают какую-то, ну, пьесу, в смысле, его поставить, да, закрывают фильмы переворачивают, там, потому что начали дружить с фашистской Германией, да, значит, все антигерманское, надо было исключить. Здесь большой художник, маленький художник. Ну вот вам тоталитарная машина в действии, которая в данном случае перемалывает кинематограф.
Да не перемалывает она кинематограф.
И люди-то шли все-таки, они соглашались с этим, они не могли не согласиться.
Отвечать на вопрос о двух картошках, то это скорее две традиции, совершенно разные. Вот. Потому что и в Германии, и в России свои тоталитарные традиции были. Вот, и проявляются они совершенно по-разному. Потому что Германия страна в основном протестантская, рационалистическая. У нас тоталитаризм совершенно безумен. Ну, например, вот мало кто знает, но, скажем, подряд три русских царя, Александр I, Николай I и Александр II, были республиканцами. Они считали, что лучшее государственное устройство – республики. А то, что им, бедным, приходится быть монархами, так это им просто не повезло. Просто обстоятельства таковы. А в принципе, они за республику.
Ну, у нас сейчас все за демократию.
Так разумеется, это и есть эта самая традиция. Понимаете, вот наше провозглашение добра, которое очень многие понимали буквально и однозначно, вот это и есть наша традиция. А рациональный немец иначе строит свой тоталитаризм. Понимаете, в конце концов, когда эта самая Эльза Кох, да, устраивает перчатки из человеческой кожи, это полный рационализм. Понимаете, это нежелание тратить сырье, выбрасывать его, потому что это приносит свой профит, свой дивиденд.
Ну, это что-то людоедское в этом.
Да, совершенно верно, но это предел рационализма, это вот этот ужас. Вот в чем дело.
Елена Сьянова, Лена, у вас...
Знаете, я должна уточнить по поводу перчаток, потому что здесь очень конкретная ситуация. У ее мужа были очень большие проблемы с его, так сказать, беспорядками в концлагере, и она вынуждена была провести вот такую наглядную показательную акцию. Не знаю, как насчет перчаток, но сумочку она действительно заказала себе из... Не хочется говорить из чего, да.
Ну, там,
вы знаете, мне кажется, были, это на пределе какого-то нервного срыва все-таки. Даже за пределом.
Но по поводу двух картошек я вас возвращаю. Картошкам.
Вы знаете, ну вот...
Разные картошки-то все-таки? Разные овощи или один и тот же?
Я не знаю, я представляю себе, как выращивалась вот эта немецкая картошка. Я не очень хорошо знаю этот период в нашем кинематографе. Был ли там человек, о котором можно было бы сказать? Мы говорим немецкий кинематограф, подразумеваем Геббельс. Мы говорим Геббельс, подразумеваем немецкий кинематограф.
Это так в Германии
это
было?
Это так было в Германии. Человек взял полное руководство немецким кино. Говорят, что у него хватало еще энергии на актрис. Я сомневаюсь. Он был очень занят. И вот, вы понимаете, он все немецкое кино подвел под государственный заказ. Он разделил его на 4 пункта. Значит, первое – это пропагандистские фильмы. Это так называемые, есть немецкое слово, «Вахеншау», «Хроника». Затем это антиеврейские фильмы. Затем это, третий пункт, это психологические фильмы, такие как «Фридрих Великий», например, «Великий король» он назывался, или, ну, тут тоже называть-то, в общем, к сожалению, их не показывали у нас. Но вы знаете, с 1935 года Геббельс, не будучи удовлетворен литературным материалом, сел сам и попробовал написать несколько сценариев.
Удалось?
И я даже один просматривала. Это сценарий о человеке, который переживает психологическую ломку. Поскольку, как известно, и как считали вожди, войны всегда начинаются неожиданно. Вот нужно было снять фильм, в котором показывалось бы, как правильно выдернуть себя из мирного времени и поместить в шкуру военного. То есть, как нужно... правильно психологически сломаться. Да, фильм не был запущен, но такая серия должна была быть запущена. Вот было ли у нас что-то подобное? Был ли у нас такой жесткий и хорошо исполняемый пунктуальными немцами заказ?
Нет, не было. С кинематографом в целом все-таки руководил Сталин, потому что без его слова ни одна игровая большая картина не выходила на экраны, но такого жесткого, конечно, не было. Просто закрывали картины на дальних подступах к съемкам, и это очень часто. Но вы знаете, тут надо еще понимать само тоталитарное мышление. Вот я, наверное, значительно старше вас, поэтому я прошел через это. Я знаю, что такое тоталитарное мышление, потому что это было мое мышление. Вот в начале 50-х годов я прогуливал школу в кино «Центральный». Там сейчас стоят новые «Известия» на этом месте. И вы знаете, мне показали картину «Падение Берлина». И там в конце картины товарищ Сталин в белом кителе выходит из самолета в Берлине и произносит исключительно исторические слова о том, что происходит, о Гитлере, который позорно бежал от суда народов. Но ужас состоял в том, что в кино «Центральный» был дефект изображения.
Да там... и звука.
А?
Да и звука, наверное.
Нет, звука нет, а вот изображение было дефектное, поэтому я видел не Сталина, Геловани, актера в роли Сталина, я видел карикатуру на Сталина. Он становился то очень толстый, то очень тонкий. Вот, и зал сидел и смотрел в пол в священном ужасе.
Как кривые зеркала, да?
Да, да, да. Вот понимаете, когда я сегодня читаю эти актуальные сообщения о карикатурах на пророка, я знаю, о чем идет речь. Потому что я сам это прожил. Я знаю, что это такое. Понимаете, это все держалось на вере. Когда мне рассказывают, что Советский Союз был атеистическим государством, я смеюсь. Он был очень религиозным государством, только религия была другая, альтернативная.
Хорошо. Цирк Рифеншталь, вот, да, нам, по-моему, сказал один из слушателей, такую параллель провел. Я, кстати говоря, могу вспомнить другое уже, конечно, это не довоенное кино, а намного послевоенное. Это фильм «Рома, обыкновенный фашизм», да? Это там великий там, фильм и так далее, и тому подобное. Но мне сейчас вот интересует тот аспект, что ведь когда мы смотрели «Обыкновенный фашизм», мы за всеми этими сценами, за всем тем, что показывали, видели собственную страну. И чем, собственно, чем тогда фильм не понравился, он, по-моему, был, да, в конечном итоге закрыт.
Нет, закрыт он не был.
Ну, не то, чтобы закрыт, но перестали пускать в прокат фактически, да.
Да, да.
Ну, прошел там, я тоже хорошо помню, что я смотрел в кинотеатре, не помню, там, на Сретенке каком-то документального кино. Угу. Но затем очень, по-моему, кстати говоря, его сейчас, по-моему, очень редко показывают. В общем, он очень такой редкий для показа фильма. Но дело даже не в этом, да. Там явно виделись параллели. Вот видите ли вы такие же параллели, да, вот, скажем, если взять какой-нибудь советский фильм, но вот наш слушатель предложил «Цирк», и взять фильм там немецкий, той же Лени Рифеншталь.
Наверное, и эти параллели все-таки будут скорее за пределами искусства. А в области пропаганды, конечно, параллели очевидны. Как же иначе? Ну, хорошо, в цирке, значит, целуют ребенка негра,
ребенка, да.
Вот, а там, значит, чисто антисемитские выпады. Я понимаю, это позитив-негатив, а изображение это одно и то же. Но все-таки надо же понимать, что здесь изображение другое. Я тут параллелей бы не видел.
Все-таки не видели?
Нет.
В художественном отображении?
Конечно.
Да? Пропагандистские?
Это все-таки гуманная ситуация, когда народы должны дружить, а там все-таки ситуация абсолютно иная. Как же можно сопоставлять?
Вот можно я сравню другие фильмы? Не цирк, с чем вы сравнили, с каким-то фильмом «Рифеншталь». Вот я сравню, например, «Парень из нашего города» с фильмом, кажется, он назывался «Штурмовик с Рейна». Вот помните «Парень из нашего города»? Куда его, под какую категорию подогнать? Ну, какие-то такие оборонно-военно, душевное что-то такое,
переживание.
Да? Переживательное, да. В принципе, тот фильм снят в такой же эстетике, о славном парне. Но вы знаете, там... Тут вот, наверное, все сравнение-то и вылезет наружу. Вот ощущение, что там есть такой душок человеконенавистничества. Но не на государственном, не на таком общем каком-то правительственном уровне, а чисто человеческом.
То есть не ненависть там в какой-то стране как таковой, а именно ненависть к людям.
Вот «Штурмовик с Рейна», не видя своего врага, зная, что он не немец, он уже его ненавидит. Все-таки у нас такого не было. У нас враг обычно выступал в амплуа шпиона. Ну, как бы и понятно, что его и надо бить.
Да, кстати говоря, инженер Кочин и так далее.
Да-да-да. Кстати говоря, у нас здесь вспоминают вот этот фильм. И вот вопрос. До войны у нас снимались антишпионские детективы. Ошибка инженера Кочина, как раз это нам Сергей пишет. У англичан шпионов разоблачали в фильмах Хичкока. А были ли детективы у немцев? И вообще, насколько была развита в Германии шпиономания?
Нет, не очень. Они должны были быть запущены, но гораздо позже. В основном под шпионами, конечно, должны были быть, ну, выводились англичане больше всего. Но вот эту просто категорию не успели запустить. А я вот еще один момент вспомнила. Вот опять же, был ли у нас такой жесткий контроль? Даже не над кинопроизводством, а над показом готовой продукции. Вот у немцев была такая высшая категория, ну, вроде высшей партийной школы, она называлась «Рыцарские замки». Так вот, Геббельс своим, своей инструкцией запретил учащимся рыцарских замков, ну, то есть будущей партийной элите, смотреть фильмы с участием Марики Рок. Как он это объяснил? Знаете?
Не знаю, но догадываюсь.
Догадываюсь. Она, сказал он, источает соки жизни.
Понимаете? Правильно. Вот это сталинская идея, что партия большевиков есть орден меченосцев. Вот она.
Но вот. Было ли это осуществлено у нас?
Ну, у нас немножко не так, но вы мне сейчас подсказали одну очень простую и очень ясную параллель. Вот вы знаете, тоталитарный режим ведь опирается, как это ни странно, на аполитичный народ. На народ, у которого, собственно говоря, нет серьезных общественных интересов, который замкнут в своей семье, в своем доме, вот, и который исполняет все эти ритуалы бездумно и, так сказать, не вникая в существо дела. Им совершенно не нужно было, большевикам не нужно было, чтобы рабочие читали Карла Маркса, вот. А, скажем, при Гитлере никто не проповедовал Ницше среди домохозяек. Понимаете? Тут была совсем другая социальная модель. И она тоже, кстати, для России традиционна. Вот я не знаю, удивлю я вас или нет, но, например, в 20-е годы 19 века Святейший Синод очень плохо относился к распространению Евангелия и Библии среди низших классов. И знаете почему?
Нет.
Потому что простой человек, который читает не катехизис Филарета, а вот подлинник Евангелия, он ведь начинает делать из Евангелия свои выводы. Это совершенно никому не нужно. Понимаете, и вот оба тоталитарных режима, и этот, и тот, поддерживали именно эту традицию. Что не надо, берегите народ от тонкости, от сложности какой-то идеологии. Они пьют свое пиво.
Лучше все разделить на черное и белое.
Совершенно достаточно. Они пьют свое пиво, они смотрят свои, значит, стриптизы, и слава богу, и не надо. Вот это, пожалуй, единственная точная параллель применительно, так сказать, к кинозрителю.
И не нужно копаться в себе. Опять же, я вернусь, поскольку там ничего нет, кроме гнилых органов.
Понятно.
Так, уважаемые гости, я хотел бы все-таки зачитать несколько сообщений с пейджера, ну, для того, чтобы не обижать людей. Люди пишут, задают вопросы, а мы их игнорируем. Так, не могли бы вы раскрыть секрет нацистского воспитания молодежи? Например, в одном из портретов. Это вам, Лена. Сейчас это очень остро, пишет нам Илья. Илья, спасибо за вопрос. Хорошая тема, но давайте мы ее сегодня не будем трогать, а может быть даже посвятим отдельную программу.
Почему они были так успешны, как сейчас принято говорить?
Да. Так, давай, это мы уже задали про ошибку инженера Кочина. Шостакович не... Вот по поводу Вагнера, между прочим, Виктор Иванович, вам упрек. Шостакович не признавал Вагнера великим композитором, полагая, что великая музыка, наверное, не может быть применима к тирану. Так что же, Шостакович тоже дурак, по вашему определению? Или над этим словом стоит задуматься вашему гостю?
Ну, голубчик, ну хорошо, вот скажем, Лев Толстой терпеть не мог Шекспира, ну и что? Понимаете, это же личное отношение одного художника к другому.
Но вы сказали по поводу того, что когда я ехал, что в Израиле до сих пор Вагнер запрещен. Что запрещать не надо, нравится, но Шостакович не требовал запретить Вагнера.
Конечно, не требовал.
Может быть, дело просто в том, что для них Вагнер слишком связан с нацизмом. Это ожог, который еще не проходит.
Ну, наверное, да. Так, я дальше читаю. Служение, я не согласен с Виктором Семеновичем. Служение людоедской власти никогда не обходится даром для таланта. И чем крупнее талант, тем ярче это на нем сказывается. Вот Екатерина радикально подходит к проблеме. Я лично не могу читать ни Маяковского, ни смотреть Эйзенштейна, ни Мейерхольда.
Ну да.
Вот такой радикальный подход.
Давайте я вам почитаю. Лапки елок, лапки, лапушки, все в снегу, а теплые какие, будто в гости к старой-старой бабушке. Я вчера приехал в Киев. Маяковский, да, ничего.
Лирик.
Лирик.
А можно я радикально отвечу?
Да.
кто задал вопрос?
Екатерина.
Екатерина, вы знаете, очень хорошо всегда судить прошлое. Вот Лени Рифеншталь, когда ее упрекали в том, что она делала, сказала, в 1934 году еще никто не мог знать, что из всего этого выйдет. И в этих словах есть доля правды. Но это не снимает с нее ответственности. Но если вы захотите просто подумать побольше и поменьше судить, то вы эту правду найдете в этих словах.
Хорошо, спасибо вам, Лена, за ответ. Вот Ник нам пишет, если ваш гость восхищается тем, что людоед Сталин, оказывается, хорошо думал о Достоевском, то как это оправдывает его людоедство?
Никак не оправдывает.
Ну вот видите, как воспринимаются слова.
Понимаете, это же... Иначе возникает плоская картина. Просто Сталин становится недостоверным как личность, если он такой плоский. Это тогда просто неинтересно, это за пределами искусства.
Тут просто привычка мыслить в категориях оправдать, осудить.
Конечно. Нет. Вот Сергеевич Юткевич все время говорил, ну сколько же мы будем судить об искусстве в юридических терминах? Он был совершенно прав.
Вот здесь нам пишет Наталья. Я не понимаю, чем вызваны такие восторги фильмами Лени Рифеншталь. Если не нарезать из них куски, а посмотреть целиком, они невероятно скучны и напоминают бесконечный сон невротика. Очень коротко. О Лени Рифеншталь будет сегодня еще портрет Елены Сияновой. Очень коротко.
Если речь идет о реально
талантливый художник, талантливый режиссер.
Да, конечно.
Несмотря на все, что он не знает.
Если слушательница спрашивает о фильмах с ее участием, это одно. Или о тех, где она выступала как режиссер, это совсем другое. Ее фильмы, где она как режиссер работала, до сих пор действуют очень сильно. В какую сторону? Вот это уже ваши трудности.
Да. Лена, а вот смотрите, вот вам фактически возражают. По части ненависти. Вспомните советские фильмы о славных деревенских комсомольцах. Оцените уровень ненависти к кулакам или к бывшим помещикам.
Да, но это внутренние
получите
разборки.
Получите большую дозу, чем у фашистов к народцам.
Это внутренние разборки. Я говорю о том, что нацизм не надо путать с интернационализмом. Сколько же можно об этом говорить? Я говорю о том, что нацизм – это неприятие другого человека только потому, что он другой национальности.
А вот неприятие другого человека, если он другого социального происхождения?
Это другое. Это другое.
Ну, человек, которого убивают,
вот на этом...
вы думаете, для него и большая разница, его убивают, потому что он помещик, или он потому, что он еврей?
На этом страхе немцы и пришли к власти, нацисты. Именно.
Но здесь я бы с вами поспорил,
именно
но до времени нет. Именно
запугав общество гражданской войной.
Да, нет времени, Лена, с вами сегодня спорить. Что я могу сделать? Предвоенные фильмы были интересные. Один из них — профессор Мамлок и фильм «Болотные солдаты». Не знаю, какие фильмы, честно вам скажу.
Знаете? Профессор Мамлок, да, его показывали.
Ну, я слышал, но не видел.
Это сейчас уже поздно. Это замечательное все интересное кино. Ну, вы знаете, я бы, может быть, немножко о другом сказал. Ведь вот когда, скажем, Геббельс начинает, и как вы вот сказали, что в 1934 году это Рифеншталь, да, никто не знает, что из этого выйдет, да? Вот я, например, очень люблю и студентам это рассказываю. В 1919 году в Советской России вышла агитка, которая называлась «Мы выше мести». О том, как в новую жизнь вписывается помещичья дочь, дворянка, которая работает санитаркой в полку у красных. И как она спасает людей, и как ей прощается ее прошлое. В 19-м году такую картину можно было поставить. В 29-м уже нет. Тогда тоже еще никто не знал, что из этого выйдет. Знаете, то есть тут традиция более сложная.
Ну вот здесь Ник, который про Достоевского написал, он еще нам прислал. Я не осудить, оправдать говорил, а о том, зачем Достоевский Сталину. И что ему дал, если его обожатель такое сделал с народом. Видимо, читал все-таки.
Читал, конечно.
Видимо, что-то по-своему осмыслил.
Да, и у него даже было очень известное разделение. Он говорил, ну хорошо, допустим, это хороший роман. Допустим. Но нужен ли он нам сегодня? Вот это был его вопрос. И, кстати сказать, вот это и приводит нас к формуле Ленина о самом важном из всех искусств. если хотите. Это же то же самое.
Виктор Семенович, времени все нету. Ладно. Поэтому, чтобы не обиделись еще радиослушатели, которые звонят по телефону, мы должны хотя бы два звонка успеть принять. Давайте. До окончания программы, до портрета. 783-9025, 783-9026. Первый телефон Москва, второй для немосквичей. Слушаем вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Мария из Москвы. Я бы хотела задать вопрос Юлии Митьяновой.
Да, задайте вопрос, а можете поучаствовать в дискуссии. Я помню
фильмы довоенные советские, которые рисовали немцев как дураков, вообще не очень сильных. Меня вообще интересует, какой образ советского человека формировал
немецкую
перед войной.
Ясно, спасибо вам за вопрос.
Я вам отвечу очень краткой цитатой из сценария. Штык Отто сладострастно входил под ребра Ивана. И так далее. Наверное, дальше можно не продолжать. Вот такой образ. Никакого. Это то, что должно быть истреблено. И вот эта волна шла как таким накатом. Чем ближе к 39-му, к 40-му, 41-му году, тем больше таких фильмов выходило в прокат.
Так, Елена, если вы хотите, чтобы ваш портрет успели сегодня услышать, мы еще тогда должны еще один быстрый звонок принять. Слушаем вас. Добрый вечер. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, слушаем вас.
Я хотел бы сказать, может быть, о Сталине и его этих каких-то культурных пристрастиях.
Кинематографических?
Ну, для меня попробуем. Лично то, что Сталин перед смертью слушал 25-й концерт Моцарт, для меня, как сказать, это сыграло...
А вы смотрели фильм «Покаяние»?
К сожалению, нет.
Нет, да.
Жалко. Ну,
там, жалко. Да, правильно я вспомнил, да?
Точно, абсолютно.
Да, там герой тоже слушает музыку хорошую.
Конечно. А музыка-то от этого не хуже.
Да, вот. Люди, которые ее слушают, лучше иногда не становятся.
Не становятся, ну что делать?
Да, ну такие пристрастия. Пристрастия были разные. Ну что, успеем еще? Ну давайте еще... Да, успеем, коротко. Буквально полминуты у нас есть. Один звонок еще. Добрый вечер. Алло.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Меня зовут Леонард, я из Москвы.
Да.
Я вот хотел бы насчет этой фразы Лени Рифеншталь про то, что никто не знал, что получится, вспомнить фразу Марлен Дитрих о том, что она не носит коричневое, потому что оно и не к лицу. В общем-то, это примерно те же годы.
Спасибо большое. Хорошее замечание. Спасибо. Быстро Лену прокомментируйте.
А Марлен Дитрих?
Да.
Вы знаете...
То есть можно было по-разному относиться, я так понял, все-таки нашего слушателя.
Нет, ну да, конечно. Ну, это нужно немножко развить эту тему. Здесь еще... Нет, некогда. Хорошо.
Некогда. Ну, что просто согласимся с этим замечанием, оно интересное. То есть у каждого человека, я бы так сказал, в любой ситуации есть выбор.
Выбор есть.
Да, у большого художника.
Лени Рифеншталь и Марлен Дитрих колоссальная человеческая разница.
Хорошо. Ну, может быть, мы еще вернемся к этой теме и поговорим в других передачах. А сейчас портретная галерея Елены Сьяновой.
Портретная галерея Елены Сьяновой.
О Лене Рифеншталь будут говорить еще долго и поражаться. Нацистская марионетка танцевала голой на столе перед Гитлером, брала для съемок цыган из концлагеря и этакий талантище. Как же так, ведь гений и злодейство — две вещи несовместные, не правда ли? Что же правда? Талантище, оставшееся на пленке, или история о том, как заставляла плясать перед камерой обреченных на смерть цыганят? Справедливости ради скажу, что не заставляла. Это выдумки. И перед Гитлером голой не плясала. Фюрер жил в другой эстетике. И марионеткой не была. Марионеток тоже судили. Лени оказалась неподсудна. И тем не менее, мир отказывает в уважении к таланту Лени Рифеншталь. Однако по порядку. В 1934 году Рифеншталь сняла «Триумф воли» — фильм о партийном съезде в Нюрнберге. В 1938-м такой же съезд, самый грандиозный из всех, снимать отказалась, сказав Геббельсу: «Для меня это пройденный этап». У того, если верить записям Бормана, от подобной наглости, что называется, челюсть отвисла. Рейхсминистр тут же пожаловался Гитлеру и получил ответ: «Оставьте Хелену в покое, раз и навсегда». Второй удар по самолюбию Геббельс получил так. В том же 1938-м Рифеншталь пригласила Гитлера и ближний круг на просмотр пленок, снятых ею в Баварских Альпах. В 70-е в тюрьме Шпандау Рудольф Гесс так описал этот эпизод. Просмотр начали, как только приехал фюрер. Жизнь баварских крестьян, муравьиная, заведенная от веку, почти лишенная эмоционального напряжения, неожиданно приковала внимание. Резка хлеба к завтраку, утренняя дойка коровы, копошение живности во дворе, игра ребенка с козленком и щенком, развешивание трав для сушки под навесом, неторопливое раскуривание трубки и внезапно крупным планом усталые глаза крестьянина, обращенные на закат. «Гениально», — хотелось мне сказать. «Однако», — вдруг заявил Геббельс, — «мы все к нему повернулись». «Однако», — продолжал он, — «во всем этом нет ни капли, ни крошки, ни грана, ни йоты, ни тени, ни искры национал-социализма». «А я о нем просто забыла», — ответила Рифеншталь. Все посмотрели на фюрера. Он кивнул и предложил продолжить просмотр. После этого случая Геббельс начал мстить Рифеншталь, а он умел это делать. Друзьям даже пришлось ее выручать. Снова послушаем Гесса. «Я предложил Хелене перемонтировать «Триумф воли» 40-минутный вариант, самые сильные сцены, чтобы снять раздражение Адольфа после заявления Рузвельта. Просмотр устроили под навесом. Сзади я разместил 3 колонны молодых трудфронтовцев. Едва погас экран, я к ним обернулся. «Ну что, парни, хотите встать в шеренгу и отдать свою волю вождю?» Ответом был рев 600 глоток. «Да». Я пошутил над Геббельсом. «Какую йоту или пинту национал-социализма видишь ты теперь?» Но он остался верен себе и назвал фильм творческим экстазом национал-социализма. «По-твоему, национал-социализм сам себя снимал?» — снова спросил я. Услышав нас, фюрер рассмеялся. Он остался очень доволен. «Так вот, что я думаю. Если сейчас показать 20-летним «Триумф воли» и спросить: ну что, парни, хотите снова встать в колонны и отдать свою волю вождю? То ведь найдется же сколько-то глоток, которые рявкнут «да». А пока это так, мир будет судить Лени Рифеншталь».
Портретная галерея Елены Сьяновой.
Итак, вы услышали портрет Елены Сьяновой, но вот Лена пока слушала свой написанный ей уже портрет, не могла никак успокоиться, и она очень просила меня дать ей
добавить
буквально
одну фразу.
Несколько секунд, чтобы она добавила еще одну фразу к этому портрету. Елена, прошу вас.
Одна фраза будет звучать так: «И все вожди останутся по-прежнему довольны». Кто слушал внимательно, тот поймет.
Ну, может быть, это такие заключительные слова вообще к программе сегодняшней, которая была посвящена предвоенному тоталитарному кино. Я очень благодарю гостей: Елену Сьянову, Виктора Семеновича Листова. Я надеюсь, что это наш не последний разговор даже на эту тему. Мы еще, может быть, вернемся и к кинематографу, и к искусству более позднего периода войны. Я вас благодарю за участие в программе. А «Цена победы», извините, прощается на неделю. До следующего понедельника. Всего доброго.
Всего доброго. До свидания.
«Цена победы» по понедельникам после 23 часов.
Прошлое ясней, ясней, ясней.